Глава вторая. Домой я вернулся уже поздним вечером. В квартире было тихо, значит, Надежда зашла, покормила Леона и уложила спать. Бич по-прежнему обвивал мою руку. Его не заметили детекторы на контроле. Я преспокойно ушел, унося с собой очень дорогое и секретное оружие. Я украл. Причем украл у своих друзей, у авалонских фагов, которые спасли меня снова у Кувейта и приютили на хорошей планете. Наверное, если бы я мог повернуть время обратно, я бы не взял бич. Но теперь уже ничего не поделаешь. Абсолютно ничего. Можно попробовать уничтожить бич. Но тогда зачем было его воровать? Значит, я теперь преступник, который даже не может воспользоваться добычей. Если меня кто-то увидит с бичом, сразу пойдут слухи. На такой планете, как Авалон, дети не ходят с оружием. Я долго слонялся по квартире, пробовал посмотреть телевизор. Там шли всякие развлекательные программы, но от них стало только хуже. Сделал себе бутербродов и вскипятил чайник, но есть не хотелось. Тогда я пошел в спальню. Леон мирно спал в своей кровати. Я разобрал свою постель, разделся, лег. Бич на руке почти не ощущался. Наверное, фаги тоже привыкают к своему оружию и перестают его замечать. «Спокойной ночи, Леон», — сказал я в темноту. Но он не ответил. Тогда я уткнулся в подушку и разревелся. Тихо, чтобы Леон не слышал. Как бы я хотел, чтобы мама и папа были рядом. Чтобы можно было рассказать им все. И пусть они придумывают выход. Взрослым проще. Они всегда знают, что делать. Но даже взрослые иногда ошибаются. Или не находят выхода, и тогда делают вид, что их ошибка — правильный поступок. Я даже не стал молиться перед сном. Теперь я очень редко молился. Может быть, потому что понял, ни от чего молитва не спасает. Под утро я проснулся от шепота. Открыл глаза, посмотрел на другую кровать, где спал Леон. Конечно, говорил он. С ним это иногда бывает по ночам. Только обычно он говорит неразборчиво. А теперь я различал слова. Сейчас, сейчас, сейчас. Меня пробил озноб. Леон бормотал сквозь сон, и я вспомнил, что точно так же порой отбрыкивался от тормошившей меня мамы. «Сейчас, сейчас я встану! Еще минуточку!» «Леон!» — громко позвал я. «Ну сейчас!» — недовольно пробормотал он. Казалось, что он совсем нормальный, что можно его затрясти, разбудить, он завопит. «Ну вот, не дал сон досмотреть!» — и вмажет мне по голове подушкой. «Леон!» — крикнул я, вскочил, подбежал к его кровати и затряс Леона за плечи. «Просыпайся! Пора!» — он открыл глаза. «Леон, вставай!» — жалобно попросил я. И он послушно встал, зевая, дрожа от холода. На ночь я выставил в комнате слишком низкую температуру, и отопление еще не включилось. «Леон!» — он терпеливо стоял. Я сел на его кровать и сказал. «Ты прости, это мне показалось, что ты поправился. Понимаешь?» Леон молчал. «Ты все понимаешь, я знаю», — сказал я, глядя даже не на него, а в окно, где занимался рассвет. «Ты все понимаешь и мучишься. Леон, пожалуйста, борись с собой. Заставляй себя, Леон. Ты обязательно поправишься. Это все говорят. Ну, может пройти несколько лет. Мы станем взрослыми и совсем другими. А мы ведь только успели подружиться, правда?» Он молчал. «Сядь», — попросил я, и Леон сел. Я набросил ему на плечи одеяло и сказал. «Ты знаешь, у меня ведь совсем никого нет. Есть Глеб, Дайка, это мои друзья с карьеры, но они далеко. Их словно бы и нет теперь. Можно только вспоминать. А мама и папа умерли, чтобы я мог жить. Есть еще Стась, но у него своя жизнь и свои дела. Я его уже 2 недели не видел. Есть еще Тарасов. Я рассказывал, но он просто товарищ по работе. Есть Рози и Роси, но они такие... Они совсем дети, понимаешь? Они ничего не понимают, если честно. У них слишком хорошая планета. Я бы хотел таким быть, но не смогу. Я уже родился. А ты другой. Ты меня понимаешь, я чувствую». Леон не говорил ни слова. «А еще я сделал глупость», прошептал я. «Ужасную глупость!» Я поднял правую руку и показал Леону обвивавший ее бич, словно ждал, что он скажет что-нибудь. «Они узнают», — сказал я, потому что вдруг понял — узнают. Рано или поздно все узнают. И тогда у меня совсем никого не останется. Стась со мной даже разговаривать не захочет, и с работы меня выгонят. «Леон, ты постарайся, пожалуйста, постарайся поправиться быстрее. Может быть, мы вместе чего-нибудь придумаем?» Леон молчал. «Ложись», — попросил я. «Ложись, поспи еще, если хочешь. Мы сегодня пойдем к Розе и Росе в гости. Будем во что-нибудь играть. Ты ведь не против? Они ведь тебя не обижают?» «Не обижают», — сказал Леон, потому что понял мои слова как настоящий вопрос. Я поправил на нем одеяло и выбежал в гостиную. Включил телевизор, забрался с ногами в кресло. В гостиной было теплее. «Что же мне делать?» Бич на моей руке приподнял голову, словно выискивал, откуда опасность. «Ты бы хоть унялся», — сказал я сквозь слезы. К Розе и Росе мы не пошли. Росе позвонил часов в 8. Наверное, если бы он знал, что я проснулся в 5 утра, так в 5 бы и позвонил. «Кикирей, есть идея», — даже не здороваясь, выпалил он. «Сразу согласен», — сказал я. Мне уж опротивило сидеть за телевизором. Росе захихикал. «Нам отец дал машину. Поехали в лес на пикник». «Ты что, умеешь водить?» — удивился я. «Я нет». Росе немного скис. «Розе умеет. У нее есть права. Только ограниченные в сопровождении взрослых». «А кто с нами поедет?» — не понял я. «Кретин, ты поедешь. Ты юридически взрослый, так что никто не придерется». «Вам разрешили?» Росе опять захихикал. «Еще бы. Знаешь, как родители тебе доверяют? Очень серьезный юноша. А ведь немногим вас старше». Манеру своего отца говорить он скопировал здорово. «Я и впрямь серьезный», — сказал я, торопливо размышляя. «Давайте». «Мы через 15 минут заедем», — сказал Росе. «Отец с нами до тебя доедет, чтобы не придирались. Вот». «Нет, не через 15 минут, через 30 минут. Он кричит, что ему еще бриться надо». «Хорошо, я как раз пока Леона соберу», — согласился я. Росе, по-моему, немного скис, но ответил достойно. «Правильно, ему очень полезен свежий воздух. Собирай. Теплее одевайтесь, и это...» — он снизил голос до неразборчивого шепота. «Бухало возьми». «Чего?» «Ну, пиво, не знаю чего, пиво или вина, сам реши чего. Тебе-то продадут, но пока жди». Я выключил трубку и ухмыльнулся. «Они что думают? В выпивке есть что-то интересное?» «Дети», — сказал я и пошел будить Леона. Пиво у меня было в холодильнике, целая упаковка. Не для себя, а на тот случай, если вдруг прилетит на Валон Стась и решит к нам зайти. Леон выглядел нормально, как очень воспитанный ребенок, который стоит у подъезда, тепло одетый, и терпеливо чего-то ждет. Я был с сумкой через плечо, где лежали пиво, бутерброды и упаковка с саморазогревающимся копченым цыпленком. Росе не подвел, они подъехали точно через 30 минут. Впереди за рулем сидела Рози, очень гордая, в вязаной шапочке и яркой шерстяной куртке. Приоделась она так, словно на концерт собиралась, а не в лес на пикник. Росе оделся проще и удобнее. В синтетический комбинезон, в котором можно хоть на снегу спать, хоть в ледяной воде купаться. Отец их сидел спереди, рядом с дочкой. Он очень крупный, широкоплечий, с гривой пышных волос. И никогда не подумаешь, что у него мирная и тихая профессия. Театральный критик. Как он всем представляется, и мне тоже. Театральный критик самых широких взглядов. Он и вылез из машины первым. Розе еще возилась, отстегивая ремень. Росе, по-моему, запутался в собственных руках и ногах. А их отец уже пожимал мне руку и босовито изрекал: «Доброе утро, молодой человек». «Доброе утро, Вильям», — ответил я. Он требовал звать себя только по имени и не обращать внимания на разницу в возрасте. Вроде как от этого я должен был чувствовать себя свободнее. Не знаю. Вот Стась разницу в возрасте не игнорировал, но с ним было гораздо проще. Вильям откашлялся и заговорщицки прошептал: «Прекрасное утро. Чтобы мои оболтусы получили небольшой урок взросления. Верно, Тикирей?» «Да, Вильям», — покорно сказал я. Покосившись на своих оболтусов, Вильям подмигнул мне и тихо сказал: «Наверняка вы взяли с собой пиво или вино». «Нет, не надо отвечать, Тикерей, я ведь прекрасно помню, как сам был подростком. Но я прошу тебя, как самостоятельного и ответственного человека, пронаблюдать, чтобы Рози села за руль не ранее, чем через 3 часа после потребления алкоголя». «Я прослежу», — сказал я. Только после этого удовлетворенный Вильям повернулся к Леону. Громко сказал: «Доброе утро, мальчик». Молодым человеком для него был только я. «Доброе утро», — послушно ответил Леон. «Ну, я не буду больше мешать вам своими стариковскими наставлениями». Вильям приобнял подошедших наконец-то Рози и Росси. Улыбочка у него при этом была такая лукавая, что сразу становилось ясно, он и через 20 лет стариком себя считать не намерен. «Папа, мы поедем», — быстро сказал Рози. «Блок безопасности в машине включен», — тем временем перечислял Вильям. «Аптечка на месте. Телефоны все взяли? Не забудьте пристегнуться». «Хорошо, хорошо», — подпрыгивая на месте, выпалила Рози. «Ну, папа, ты же опоздаешь». «Спектакль через 1,5 часа», — поморщился Вильям. «А кафе при театре уже открыто», — невинно сказала Рози, глядя в небо. Ее отец немного принужденно рассмеялся. «Что поделать, родная дочь гонит. Хорошего уикенда, молодые люди!» Он потрепал Рози и Росси по щекам, пожал мне руку. Леона тоже удостоил легкого похлопывания по затылку и двинулся по улице. «Во зануда!» — пробормотал Рози, едва отец отошел 10 метров. «Все в машину!» Я тоже иногда говорил про отца, что он зануда. Раньше. Но я не стал этого объяснять Рози. Она бы все равно не поняла. «Пошли, Леон», — беря его за руку, — сказал я. Машина была хорошая, колесный джип, не очень большой, но напичканный автоматикой под самое «не хочу». Я сразу понял, почему родители не побоялись отпускать моих приятелей на пикник. В машине стоял блок автоводителя, который перехватит управление, если Рози что-то сделает неправильно. На такой машине даже пьяным разрешают ездить. Может, поэтому Вильям такую и купил. Мы с Леоном забрались на заднее сиденье, Рози и Росси устроились впереди. Пока Рози снова запускала мотор, и зачем было ей его вообще выключать, Росси повернулся к нам и ехидно сказал: «Представляешь, на какой спектакль папенька пошел? Рождественский утренник. Звездочка ясная, звездочка добрая. Это для самых малышей. Про то, как первый корабль с переселенцами на Авалон едва не разбился. Но боженька его спас и посадил благополучно». Он захихикал. «Ню-ню», — презрительно сказала Рози, газуя. «Кто-то в прошлом году визжал от восторга на этом утреннике». «Неправда», — взвыл Росси. «Я от хохота визжал». «А корабль и впрямь чудом сел», — продолжала Рози. «Он ведь был совсем примитивный, с ядерным двигателем. Он через гиперканал полз 4 месяца, и запасы рабочего тела не рассчитали». Росси умолк. У него с сестрой все время велись споры на религиозной почве. Рози считала, что Бог есть, а Росси, что навряд ли, в лучшем случае был раньше, но давно. Тем временем мы выехали на трассу. Рози небрежно щелкнула по кнопкам, и верхняя часть кузова стала односторонне прозрачной. Теперь снаружи джип выглядел однотонно черным. Зато мы видели все и неслись, словно на открытой платформе. «Ну че, ты пиво взял?» — спросил Росси. Его сестра выплескивала энергию, управляя машиной, а вот ему явно требовался выход эмоций. «Взял», — сказал я. «Так доставай». Я подумал и решил, что ничего плохого в этом не будет. Дал одну бутылку Росси, одну Леону, он бы захотел попробовать, наверное, и одну взял себе. Рози протянул назад руку. «Тебе не дам», — сказал я, — «ты за рулем». «Дурак, тут же автоматика сплошная», — удивилась Рози. «Все равно не дам. Я твоему отцу обещал, что за рулем ты пить не будешь». «Вот, я так и знала, что он тебя услышал», — напустилась Рози на брата. «Орал на всю квартиру, дай глотнуть!» Росси открутил пробку, отпил, блаженно ухмыльнулся и сказал: «Не, ты за рулем, Тикерей прав. Он взрослый, мы его должны слушаться». «Ну-ну», — угрожающе пообещала Рози. Запустила руку под куртку и достала маленькую плоскую фляжку. Росси выпучил глаза. «Это же мамина!» И вовсе не мамина, а моя. Мама свою на той неделе где-то потеряла. Рози повернулась ко мне и подмигнула. Прямо с коньяком, представляешь?
Рози, не надо, попросил я.
Наверное, она бы меня послушалась. Я по глазам видел, что Рози колеблется, и вовсе ей не хочется пить крепкий коньяк. Но тут Рози ехидно сказал. «Слушай, что старшие говорят!»
Рози мгновенно скрутила колпачок, глотнула. У нее глаза просто на лоб полезли. Я подумал, что сейчас она бросит руль и сработает автоматика.
Но она закрутила фляжку, снова спрятала ее в карман и повернулась к дороге. Мы бы за это время 10 раз вылетели в кювет или на встречную полосу. Но автоводитель этого не допускал.
«Ты сильна, старуха!» — восхищенно воскликнул Рози. «Тикерей, ты гляди, даже не закусывая!»
«И ничего страшного», — хрипло сказала Рози. «Зря она так, конечно. В аварию-то мы не попадем, но ей же самой плохо будет».
«Рози, только больше не надо, пожалуйста», — сказал я. «Я понимаю, что тут автоматика, но я все-таки боюсь».
«Хорошо, не буду», — с готовностью согласилась Рози. Минут через 10 мы все развеселились. Наверное, из-за выпитого. Рози открыла окно со своей стороны и стал махать рукой машинам, которые мы обгоняли. Леон тихонько сидел, временами отпивая глоток пива, но я чувствовал, что ему тоже нравится поездка.
«Мы к озеру поедем», — решила Рози. «Ага, там есть кострища и скамейки. Найдем место, чтобы никого не было, и устроим там пикник».
Она говорила чуть громче, чем обычно, но, в общем-то, держалась хорошо. У меня даже возникло подозрение, что Рози не в первый раз пробует коньяк.
«Давай», — решил Рози, — «это клево. Зажарим колбаски на огне».
Я тоже не спорил. Я никогда в жизни не бывал ни на одном пикнике и не представлял, где и как его лучше проводить. Вскоре мы свернули с трассы на узкую дорогу, где даже не стояли фонари, а потом вообще на проселок, грунтовую дорогу. Рози объяснил, что в лесу запрещено прокладывать нормальные дороги, чтобы не нарушать экологию. Но джипу все было нипочем, что бетон под колесами, что земля, что снег. Мы перли вперед. Рози залихватски рулила, и, в общем-то, когда она смотрела, что делает, автоводитель не вмешивался. Вскоре впереди показалось озеро.
Я даже присвистнул. Так это было красиво. У нас в куполе была река, которая текла по кругу. Только на одном участке скрывалась под землей. Было маленькое озеро. Только все это было не настоящее, сделанное людьми. И пусть у реки были обычные берега, а озеро имело неправильную форму, все равно почему-то чувствовалось, что это не природа. А здесь озеро было почти круглым и при этом настоящим. И старые деревья вокруг озера никто не высаживал. Они росли сами, и земные, и остатки местной флоры, которая адаптировалась. И здесь наверняка жили настоящие зверьки, мыши, зайцы, лисы. И снег на ветках был не потому, что администрация купола перед выборами решила устроить всем настоящий Новый год, снизила температуру и включила на полную мощность водные распылители. Это было озеро, лес и снег. Здесь можно было по-настоящему играть, а может быть даже жить. В маленьком домике, который надо отапливать, сжигая куски деревьев. А на обед готовить зверей, которых удалось подстрелить в лесу. Все настоящее.
«Как здорово», — сказал я. Машина уже ехала вдоль берега, слева был лес, справа — заснеженный ледок.
«Ага, красиво», — согласился Рози.
Они не понимали. Они были богачами, такими немыслимыми богачами, что дух захватывало. Рядом с ними жил своей жизнью целый мир.
А они только иногда выбирались к озеру на пикник. Я посмотрел на Леона, взял его за руку, шепотом сказал.
«Ты меня понимаешь, я знаю. Вот ты понимаешь. Как жалко, что он не может мне ответить без приказа и не может завопить от восторга и запрыгать на сиденье, озираясь по сторонам. Ему ведь пришлось еще хуже, чем мне. У него совсем не было неба и солнца над головой».
Мы проехали мимо 2 или 3 машин, которые остановились у озера, тоже на пикник. У машин были люди, они даже поставили большие теплые палатки и стол для барбекю. 4 парней в одних плавках играли на снегу в футбол. Ничего себе! Я на градусник утром смотрел, было 3 градуса ниже нуля. «Это моржи», — сказал Росси. «Они всегда по субботам ездят сюда отдыхать. Потом еще купаться будут, вот увидишь».
Миновав моржей, мы проехали еще с километр и остановились у заснеженного деревянного павильончика, где стояли стол и скамейки, тоже из настоящего дерева. Чуть дальше к лесу стояла будочка биотуалета. И никого, только дикая природа.
«Здесь и остановимся», — выруливая к павильону, сказала Рози. «Мы тут в прошлом году весной были, когда в грозу попали. Помнишь, как удочку потерял растяпа?»
«Помню, помню. Это когда одну плаксу пчела укусила, и визг стоял на все озеро!»
Рози смолкла.
Мы выгрузились из джипа, оттащили под навес наши сумки. Стряхнули снег со стола и скамеек, потом вымели его с пола наружу. У двери стояло несколько веников. Рози ловко раскрутила и опустила матовые пластиковые шторки, закрыв павильон от ветра. Потом бросила в маленькую печку пару топливных брикетов и разожгла особыми туристическими спичками. «Рози у нас специалист по выживанию», — сказал Росси. «На этот раз без всякой насмешки, а с гордостью за сестру.
С ней в лесу не пропадешь».
«Через полчаса можно будет снять куртки», — гордо объявила Рози. «А теперь я вас на минутку покину, мальчики». Она направилась к туалету, а мы с Росси принялись расставлять на столе продукты, подстраивать портативный телевизор, распаковывать наборы с посудой.
Рози и Росси хорошо подготовились, ничего не забыли. Можно было бы придумать работы и для Леона, но пришлось бы каждый раз давать ему задания.
«Мы как первопроходцы», — сказал Росси, — «как пионеры, что покоряли Авалон, с лазерным ружьем в руках и набором биокультур в пробирке, против целого мира, дикого и свирепого».
Фраза, наверное, была из учебника, а не его. Слишком уж напыщенная. Впрочем, Росси тут же о ней забыл, забеспокоившись.
«Ты пока разогрей бутерброды. Я должен маме позвонить, что мы добрались, а телефон в машине остался».
Я положил бутерброды в микроволновку, включил разогрев, наблюдая, как Росси, смешно подпрыгивая, бежит по снегу к машине. Он, конечно, бывает ехидным, но вообще-то славный. Мне было очень хорошо сейчас. Я даже подзабыл о биче, из-за которой меня рано или поздно ждут неприятности. «Леон, хочешь есть?» — спросил я.
«Да», — ответил он, — «бутерброд».
Это было что-то новенькое. Раньше мне потребовалось бы задать Леону еще один вопрос. Что именно он хочет?
«Бери», — сказал я, протягивая ему бутерброд с ветчиной.
Он взял, но есть не спешил.
«Ты другой хочешь?» — догадался я.
«Да, с сыром».
Я бросился к микроволновке так быстро, что чуть не упал. Достал бутерброд с сыром, горячий, шипящий, покрытый расплавленной сырной лепешкой. А тот, что с ветчиной, забрал себе.
«Леон, тебе уже лучше?»
«Точно лучше, я вижу», — сказал я.
Но его словно вновь накрыло колпаком. А тут одновременно вернулись Рози и Росси.
«Ага, еда готова», — выпалил Росси, пряча в карман телефон. «Это круто! Текрей, доставай пиво!»
«А не рано?» — спросил я. Рози фыркнула.
«Ты же не хочешь, чтобы я пьяная машину вела?»
Я не стал спорить и достал всем еще по бутылке пива. В павильончике уже стало теплее, и мы расстегнули куртки, а Росси распустил шов на комбинезоне.
«Текерей, а правда, что ты хочешь экстерном окончить школу?»
«Правда», — сказал я. «Я посчитал, что за 3 года пройду полный минимальный курс».
«Ты лучше учись по-нормальному», — предложил Росси. «Вместе с нами. Куда ты торопишься?»
Я пожал плечами. «Ну как им объяснить, что мне смешно сидеть вместе с ними на уроках, слушать преподавателя, а потом идти на работу в оружейную лабораторию или заниматься домашним хозяйством? Никак я уже не смогу стать таким, как они».
«Тяжело учиться и работать сразу», — сказал я. «Чего ж тут непонятного? Лучше вы школу оканчивайте экстерном».
«В школе интересно», — сказал Росси. «Зря ты так. Интересно, и нет лишней ответственности».
«Да, наверное», — согласился я. Мы еще немного поспорили, но вяло. Они, в общем-то, меня понимали, просто им не хотелось, чтобы я уходил.
«Тебе надо пойти учиться на пилота», — сказала Рози. «Папа недавно говорил, что ты будешь хорошим пилотом, поскольку побывал среди расчетных модулей. Значит, будешь к ним относиться по-человечески. А это очень полезно для социальной гармонии общества».
На меня повеяло глухой тоской. Стась,
когда уговаривал меня пойти в обычную школу, параллельно с работой, говорил, что общение со сверстниками скажется на твоем гармоничном развитии. Я послушался, но так с ним и не согласился. И вот сейчас то же самое ощущение. Вроде бы все правильно, но...
Не хочу я быть пилотом и относиться к расчетным модулям по-человечески. Ведь это все равно подло, позволять людям становиться молчаливыми зомби. Разве что на сверхмалом корабле, как у фагов. Но таких кораблей почти что и нет. «Пошли кататься по льду», — предложил Росси. «Ты что? Машина провалится!» — вскинулась Рози. «Лед тонкий». «Да не на машине, просто так». Рози пожала плечами. «Пошли, Тикерей».
«Идем», — согласился я.
«Никогда еще мне не приходилось кататься по льду. А ведь это должно быть интересно. Лед же скользкий».
Задернув за собой полог, мы выскочили из павильончика. Леона я вел за руку, чтобы не вдаваться в долгие объяснения.
«Ого-го-го!» — завопил Росси, отбрасывая пустую бутылку пива. Разбежался, с воплем прыгнул на припорошенный снежком лед и покатился.
Я внимательно смотрел, чтобы запомнить, как это делается. Вроде бы все было очень просто. Начали разбег, потом налет. И дальше уже ногами не шевелишь, только держишь равновесие. Наверное, труднее будет снова разгоняться на льду. Ага, вот как это Росси делает, мелкими шагами поднимая ноги, а потому будто прыгает вперед. Росси бросилась вперед вслед за братом. Она равновесие не удержала, плюхнулась и поехала на мягком месте, хохоча и вращаясь.
«Леон, ты тут постой», — попросил я, разбежался и тоже прыгнул на лед.
Забавно. Это казалось не очень сложно и действительно интересно. Я подумал о том, что в городе есть парк с катком, и там на льду катаются на специальных приспособлениях, коньках. Надо будет туда походить, потому что у меня здорово получается.
И тут я тоже плюхнулся на спину, покатился ногами вперед, сбил смеющегося Росси. Рози, успевшая уже подняться, радостно потешалась над нами.
«Ой, извини», — сказал я. «Ничего». Росси встал на четвереньки, поднимаясь. Его спина смела весь снег со льда, и я увидел, что лед прозрачный, даже видно дно.
«Ого, гляди!» — воскликнул я. Росси как-то сразу перестал веселиться. Осторожно отошел на заснеженный участок.
«Ты чего?» — спросил я, растянувшись на льду и наблюдая за подводным миром. «Может быть, получится увидеть рыб?»
«Лед совсем тонкий, оказывается», — виновато сказал Росси. «Знаешь, наверное, опасно кататься».
К нам ловко подъехала Рози, завопила. «Вы что встали?»
«Рози, глянь, лед совсем тонкий». Рози носком ноги показал на чистый участок и тут же вскрикнул, отскакивая в сторону, завопил.
«Я когда на одной ноге стоял, у меня лед захрустел под ногами. Пойдемте!»
«Да брось!» — неуверенно сказала Рози. «Тикерей, ты хоть не боишься?»
«Нет», — сказал я. «Я просто не мог понять, чего они боятся, если мы ходим по льду, и он не ломается». То с чего бы вдруг все изменилось?
«Вот видишь, Тикерей не боится», — заявила Рози.
«Он не понимает просто».
Росси паниковал все больше и больше.
«А помнишь, мама рассказывала, как у нее в детстве одноклассник утонул. Провалился под лед и утонул».
Я начал вставать, а Рози раздраженно сказала. «Да прочный лед, прочный!»
И подпрыгнула несколько раз на месте.
Росси стих, втянул голову в плечи. Я так и застыл на четвереньках, потому что мне почудился тонкий хруст.
Рози его, наверное, не услышала.
«Вот видишь?» — спросила она и подпрыгнула еще раз.
Прямо под ее ногами лед вдруг расколола трещина. Тонкая, ветвистая. Рози с визгом отскочила в сторону и бросилась к берегу. А я так и стоял на четвереньках, зачарованно глядя на бегущий ко мне зигзаг. Трещина все расширялась, было видно, что толщина льда 4 сантиметра, а под ним черная парящая вода.
«Тикерей, беги!» — закричал Росси и тоже рванулся к берегу. А я бежать уже не мог. Трещина пробежала как раз подо мной. Руки остались на одной стороне, ноги на другой. И трещина медленно расширялась. «Тикерей, ты чего?» Рози стоял уже на берегу, метрах в 20 от меня. «Вставай!»
«Как?» — закричал я в ответ. «Мне ни капельки не было страшно, вот только я понимал, что подняться не смогу. Я теперь мостиком выгибался над трещиной, в которой было 40 сантиметров, и она все увеличивалась».
«Руси! Руси! Ну придумай чего-нибудь!» — закричала Рози. Я увидел, что Руси осторожно ступил на лед, пошел ко мне и тут же бросился обратно, потому что лед начал трещать прямо у него под ногами. «Тикерей!» — кричала Рози. Я понял, что придется прыгать в воду. Вот ведь не повезло. Конечно, если я спрыгну, то потом легко выкарабкаюсь на лед и выбегу на берег. Придется сушиться, и все равно можно простыть и заболеть. Но другого выхода нет. «Ребята, я прыгаю в воду!» — крикнул я. «Потом выберусь!» «Не надо!» — завопил Росси. Но я уже прыгнул. «Ой!»
Вода была словно кипяток. Ничего себе! Как в ней моржи купаются! У меня перехватило дыхание. Я ушел с головой, вынырнул, больно стукнувшись плечом о лед.
«Тикерей!» «Сейчас!» — пробормотал я, переводя дыхание. Вода больше не казалась горячей, а стала обжигающе холодной. Точно простыну. Я вцепился в кромку льда, подтянулся, вытаскивая тело из воды. Вначале все шло хорошо. Я даже высунулся из воды по пояс и почувствовал, как ветер холодит мокрую голову. А потом лед хрустнул у меня под руками, раскололся, и я снова ушел под воду. Вот теперь мне стало страшно. Я понял, что случилось. Едва я высовывался из воды, как вес тела увеличивался, и лед переставал меня держать. Ну что же мне тогда делать? Как выбираться?
«Ребята, помогите!» — крикнул я.
Рози стоял у берега молча, схватившись за голову и оцепенев. А Росси метался туда-сюда, то бросался к джипу, то возвращался обратно и что-то сумбурно кричал. Леон молча пошел вперед.
«Стой!» — крикнул я.
«Леон, стой, не двигайся!» Конечно же, он остановился. Только этого мне не хватало, чтобы он провалился. Я стал осторожно, бочком забираться на лед, так, чтобы площадь опоры была больше. И это у меня почти получилось. Я даже выбрался полностью. После этого кромка льда снова обломилась вместе со мной. Я опять с головой ушел под воду. Вынырнул. И вдруг понял, что тело начало меня плохо слушаться. Наверное, от холода. А может быть, еще от страха.
«Я не хочу!» — прошептал я. «Не хочу!»
Что-то шевельнулось на моей правой руке. Раздвинуло мокрый свитер, и серебристой лентой выстрелило вперед. Впилось в лед в метре от края.
«Бич!»
Я не знал, какие у него вложены рефлексы. Может быть, он вовсе не умел спасать утопающих, а просто хотел сам выбраться из ледяной воды. Но он меня не отпускал, и я мог за него держаться хоть как-то. «Им надо просто притащить веревку», — понял вдруг я. «Обычную длинную веревку. Наверняка в джипе такая есть. Кинуть мне, я уцеплюсь, и они меня вытянут с берега. Надо им крикнуть». Но я не мог. Язык будто отнялся, и все, что я мог, это цепляться за лед и смотреть на такой близкий берег. На Леона, который лег на лед и стал ползти ко мне. Это кто-то из них ему велел. Рози или Росси. Вот трусы. Он ведь даже плавать не умеет. Леон полз быстро. Когда он оказался в метре от меня, и его рука легла на голову бича, впившегося в лед, я собрался с силами и велел: «Ползи обратно». Леон с секунду молчал, глядя на меня, а потом очень серьезно сказал: «Заткнись». Если бы не бич, я бы сейчас разжал пальцы и снова ушел под воду. От неожиданности. «Хватай меня за руку», — сказал Леон, протягивая руку, «и ложись на лед, плашмя». Как во сне я протянул ему руку, вцепился, или он медленно потащил меня за собой. Я уже едва мог двигаться, но все-таки стал ложиться на лед. И тут мне помог бич. Уж не знаю, как он держался за лед, каким образом ввинтился в него, но тянул именно так, как надо, плавно и сильно. Через минуту я лежал на льду. Носками ботинок еще в воде, но лед держал. «Ползем», — сказал Леон. «Ползем быстрее». Быстрее у меня не получалось, но мы все-таки ползли, все дальше и дальше от полыньи. Бич помогал мне первые метры, а потом втянулся в рукав. И мы ползли, пока не уткнулись в ноги Рози и Росси. Близнецы так и стояли на берегу, боясь сделать на лед хотя бы шаг. Хотя там лед-то был до самого дна.
«Тикерей!» — радостно сказал Рози, размазывая по лицу слезы и сопли. В руках у нее был телефон, видно, вызывала помощь. Хоть до чего-то додумалась.
А Росси все так и суетился рядом, то пытаясь подойти, то делая шаг назад. Я повернул голову и посмотрел на Леона. Тот часто дышал, облизывая губы. «Ты нормально?» — спросил я. «Ага». «Леон, ты совсем нормально?» «Угу». Он вдруг улыбнулся. «Тикерей, ты что, специально провалился?»
Я сейчас лежал словно в холодильнике, весь в мокрой одежде и на морозе, но даже не чувствовал холода.
«Нет, не специально», — сказал я. «Но я бы прыгнул, если бы знал, что так получится».
Кое-как выпрямившись, я помог встать Леону. И тут, наконец, к нам подскочил Росси, схватил меня за руку, выпалил.
«У тебя здорово получилось! Мы всем скажем, что ты настоящий герой!»
«А ты трус», — сказал я, и на негнущихся ногах побежал к павильону. Лучше было бы к джипу, там теплее, но мне сейчас не хотелось садиться в их машину.
«Тикерей!» — жалобно крикнул вслед Росси. «Ну ты же сам виноват, что провалился!»
Я не ответил. Заскочил в павильон и стал скидывать мокрую одежду. Следом вбежал Леон, спросил. «У тебя есть что-то сухое?» Я покачал головой. «Сейчас». Он собрался было кинуться обратно, но тут влетел Росси. Весь переполненный раскаянием, с мокрыми красными глазами и вжатый в плечи головой.
Выпалил. «Тикерей, там флайер летит!»
«Снимай комбез, придурок!» — крикнул на него Леон.
Росси оцепенел, часто мигая. До него только дошло, что Леон стал нормально разговаривать.
«А?
Я тебе сейчас морду начищу», — воинственно пообещал Леон. «Снимай комбинезон».
Росси стал торопливо раздеваться. Под комбинезоном у него еще оказался теплый вязаный костюм. Я разделся догола, торопливо нырнул в комбинезон Росси. Тоже неприятно, что этот трус мне помогает. Но не замерзать же заживо. Я все-таки не морж.
«Возьми у сестры коньяк и тащи сюда».
Леон продолжал командовать Росси, и тот послушно кинулся из павильона. Я сел на скамейку, обхватил себя руками за плечи. Меня всего трясло, тепло никак не возвращалось в тело. Бич беспокойно шевелился на руке. Заметили его близнецы или нет? А если заметили, то поняли, что это такое.
«Тикерей, я чаю тебе налью», —
Леон стал возиться с термосом. «Интересно, как он догадался лечь и ползти?» «Ведь это так и делается. Я в одном фильме видел, как спасали человека, провалившегося под лед. А потом его поили горячим чаем и коньяком. Где-то совсем рядом с павильоном сел флайер. По матовым шторкам скользнула тень, и они задрожали от порыва ветра. Через несколько секунд опустилась еще одна машина подальше.
«А вот это и скорая помощь», — пробормотал я. «Что же делать с бичом? Меня сейчас повезут в больницу». Станут осматривать, сунут в горячую ванну, и это все правильно, наверное. Но они ведь увидят бич. Отдать Леону? Это значит впутать его в мое преступление? Тоже нельзя. На миг заглянул в полок Росси, сунул Леону фляжку. Тот молча взял ее, плеснул в кофе коньяку, протянул мне. Я выпил залпом.
Ого! Никогда не думал, что спиртное может быть приятным.
«Что теперь будет?» – прошептал я. Поднял глаза на Леона и сказал: «Но зато ты поправился. Как это получилось, Леон?»
«Словно...» — начал было Леон, но тут полог павильона откинулся и вошел Стась. Где-то в отдалении за его спиной маячили Рози и Росси и еще какие-то люди.
«Стась!» — только и сказал я. У меня даже мысли не было, что он на Валоне.
«А кого ты хотел увидеть? Императора?» — в своей обычной манере ответил Авалонский рыцарь.
Подошел ко мне, потрогал комбинезон, удовлетворенно кивнул. Понюхал чашку из-под кофе, тоже кивнул.
«Стась», — повторил я.
«Коньяк еще есть?» — вопросом ответил Стась. «Полагаю, вмешивать медиков нам не стоит, но растереть тебя необходимо».
«Есть!» — Леон протянул ему фляжку. «Вроде бы хороший».
«Ого!» — Стась секунду испытующе смотрел на Леона. Потом покачал головой. «Ладно, потом». «Скидывай комбинезон. Приживлять отмороженные пальцы — скучное и дорогое занятие».
«Стась!» — в третий раз повторил я и почувствовал, что реву.
«Стась, я тут такого натворил. Не надо мне никаких растираний сейчас».
«Ты что, про украденный бич?» — спросил Стась. «Я поэтому и запретил врачам входить. Слухов нам только не хватало». Он приложился к коньяку, хмыкнул, тряхнул фляжкой, потом сказал: «Леон, будь другом, сбегай к врачам и возьми у них флягу спирта. Переводить такой коньяк на растирание — преступление против виноделия».
«Ага», — крикнул Леон, выбегая. Я посмотрел Стасю в глаза и спросил:
«Меня посадят за бич?» Авалонский рыцарь вздохнул. «Кому ты собирался его передать, Тики? Или хотел просто продать?»
«Продать?» — растерялся я. «Стась, он ко мне привязался. Я не мог его бросить в утилизатор. Это же как убийство!»
«Тикирей, этот бич уже 4 года используют для проверки новых сотрудников на благонадежность». Стась допил коньяк, аккуратно поставил фляжку на стол. «Там абсолютно разбалансированный блок импритинга. Он никому не может привязаться». Я не стал отвечать, просто протянул руку, и бич выскользнул из рукава, выставив вперед крошечную плазменную пушку. Вот это был эффект. Стась вздрогнул, и его собственный бич вырвался, готовый к бою.
«Да быть того не может», — с чувством сказал Фак, глядя на привязавшееся ко мне оружие. «Вернулся ли он с прозрачным флаконом?»
«Меня посадят?» — снова спросил я. «Или выгонят с планеты?»
«Теперь уже не знаю», — ответил Стась. «Леон, мальчик, это чистый спирт или смесь для растирания?»
«Они хотели дать смесь, но я сказал, что нужен именно спирт», — ответил Леон.
«Неужели ты от природы такой сообразительный?» — откупоривая флакон, спросил Стась.
«Тикирей, сейчас тебе придется глотнуть самого невкусного из всех спиртных напитков. Надеюсь, это надолго избавит тебя от желания пробовать алкоголь».
Я кивнул, я на все был готов.